2.
К тому времени боли значительно ослабели, или мозг уже сумел внести существенные коррективы и приспособиться к ним. Голова случалось болела, но не так часто и не столь сильно. Между ушами больше не били самые большие в мире башенные часы. Я, конечно, с нетерпением ждал таблетку Викодина в 5 и Оксикантина в 8 часов. Едва мог ходить, опираясь на ярко-красную канатку, не проглотив эти волшебные таблетки. Но мое слепленное заново правое бедро начало заживать.
Канатка — локтевой костыль.
Кэти Грин, королева лечебной физкультуры, приходила в Каса Фримантл в Мендота-Хайтс по понедельникам, средам и пятницам.
Дом Фримантла, испанский.
Мне разрешали принять дополнительную таблетку Викодина перед нашими занятиями, и все равно к концу упражнений мои крики звенели по всему дому. Нашу игровую комнату в подвале переоборудовали в кабинет лечебной физкультуры, оснащенный даже горячей ванной, куда я мог залезать и вылезать без посторонней помощи. После 2 месяцев занятий лечебной физкультурой, то есть почти через 6 месяцев после несчастного случая, я начал по вечерам самостоятельно спускаться в подвал, чтобы повторить упражнения для ног и немного потренировать пресс. Кэти говорила, что час-другой занятий, перед тем, как лечь в кровать, высвобождают эндорфины и способствуют более крепкому сну. Насчет эндорфинов не знаю, но спать я действительно стал лучше. И во время одного из таких вот вечерних занятий Эдгар в поисках неуловимых эндорфинов, моя жена, с которой я прожил 25 лет, спустилась в подвал и сказала, что хочет со мной развестись. Я прервал то, что делал, сгибался вперед, вытянув ноги перед собой, и посмотрел на нее. Я сидел на мате. Она стояла у подножия лестницы, достаточно далеко от меня. Я мог спросить, говорит ли она всерьез, но света хватало, спасибо флуоресцентным лампам, и такого вопроса я не задал. Если на то пошло, не думаю, что женщина может пошутить на такую тему через 6 месяцев после того, как ее муж чуть не погиб в результате несчастного случая. Я мог бы спросить, почему, но и так знал. Видел маленький белый шрам на ее предплечье в том месте, куда я ударил пластиковым ножом. Нож я схватил с подноса, на котором в больнице мне принесли обед. Но ведь этим дело не ограничивалось. Я подумал о том, как велел ей, не так уж и давно, унести отсюда завтрак и засунуть в пудреницу. Я подумал, а не попросить ли ее еще раз все обдумать, но злость вернулась. В те дни неадекватная злость, как называл ее доктор Кейман, частенько составляла мне компанию. Но злость, которую я испытывал в тот самый момент, не казалась мне неадекватной. Я сидел без рубашки. Моя правая рука заканчивалась в 3,5 дюймах ниже плеча. Я приподнял ее, это все, на что были способны оставшиеся мышцы, чтобы наставить на жену, и сказал: «Это я показываю тебе палец. Убирайся отсюда, раз ты этого хочешь. Убирайся отсюда, мерзкая, бросающая меня сумка!» Первые слезы потекли по ее лицу, но она попыталась улыбнуться. Получилась гримаса.
«Сука, Эдгар, ты хотел сказать «сука».
«Слово — это всего лишь слово». Я вновь начал сгибаться и разгибаться. Чертовски сложно это упражнение, если у тебя нет одной руки. Тело постоянно уходит в сторону. «Я бы не оставил тебя, вот в чем смысл. Не оставил бы. Прошел через грязь, кровь, мочу и пролитое пиво».
«Это другое».
Она и не пыталась вытереть слезы.
«Другое, и ты это знаешь. Я бы не смогла разорвать тебя надвое, если бы пришла в ярость».
«Мне бы пришлось чертовски потрудиться, чтобы разорвать тебя надвое одной рукой». Я увеличил частоту сгибаний и разгибаний.
«Ты ударил меня ножом!»
«Вот он, решающий аргумент. Чушь собачья, и мы оба это знали. Это был пластиковый нос, ничего больше. Я тогда мало что соображал. И это будут твои последние слова на грёбаном смертном ковре. Эдди ударил меня пластиковым носом. Прощай, жестокий мир!»
«Ты меня душил», —
проговорила она так тихо, что я едва расслышал. Я перестал наклоняться и вытаращился на нее. В голове принялись бить часы. Динь-дон, похоронный звон. «Что ты такое говоришь? Я тебя душил? Да никогда я тебя не душил!»
«Я знаю, ты не помнишь, но душил. И ты не тот, что прежде».
«Заткнись! Оставь это дерьмо для парня... твоего...» Я знал это слово, и я видел человека, которого хотел обозвать этим словом, но вспомнить не смог. «Но для того лысого хера, с которым ты встречаешься в его кабинете!»
«Моего психотерапевта», — уточнила она, и, само собой, разозлила меня еще сильнее.
Она помнила слово, а я нет, потому что ее мозг не превращался в желе. «Ты хочешь развод, и ты его получишь. Выбрасывай все, что было. Почему нет? Только изображай аллигатора где-нибудь в другом месте. Убирайся!»
Она поднялась по лестнице и закрыла дверь, не оглянувшись. И лишь после ее ухода я сообразил, что хотел сказать «крокодиловы слезы». «Лей крокодиловы слезы где-нибудь еще». Ладно, сойдет и так, хоть это и не совсем рок-н-ролл. Так говорит Уайерман. В итоге из дома уехал я.